Приветствую всех. Это канал «Живой гвоздь», это Ольга Журавлева. Если вдруг кто не узнал, да, это действительно я. И у нас сегодня, к моей большой радости, особое мнение журналиста Станислава Кучера. Все специальные слова, о котором вы прочли в предварительном титре. Ну, а мы сейчас просто говорим с Станиславом Кучером, журналистом, который к нам прямо из Америки, прямо вот из прекрасной вот этой зеленой, как так сказать, веранды, выходит в эфир. Привет, Стас.
Привет, Оля. Прекрасная прическа. Совершенно, безусловно, новый образ. Но это вот ровно тот случай, когда, знаешь, так смотришь на голливудских актрис, которые в разных образах, в одном фильме, в другом, в третьем, в четвертом, и восхищаешься. Так что вот смело, нахально транслирую через океан свое восхищение.
Спасибо большое. Я хочу через океан все-таки начать, прежде чем мы погрузимся в американскую политику, которую обсуждает каждый эфир, наверное, на «Живом гвозде», и Станислав Белковский, объявленный нехорошим человеком, и все другие люди, объявленные нехорошими иностранными агентами. Почти все говорят, естественно, о том решении Байдена, об обращении к нации Байдена, о том, какая Камала Харрис, кто выйдет из президента. Это все понятно. Об этом поговорим. Но сначала, если можно, скажите, пожалуйста, какие новости из России, какие решения российских властей, которых вы узнаете там у себя за океаном, вас не только непосредственно касаются, но и, скажем, тревожат, беспокоят, вызывают какой-то особый интерес?
Ну, смотрите, если говорить обо мне лично, то все-таки как человек, который родился, вырос и абсолютно львиную долю своей жизни прожил в России, работая политическим обозревателем, конечно же, я слежу за новостями из России по всем возможным источникам. Так что в этом смысле я не в отрыве. И если сравнивать меня и среднестатистического американца, то, разумеется, до меня долетает намного больше новостей, чем до моего соседа, например. Да? То есть если взять среднестатистического американца, то до него, конечно же, долетают новости. Ну, если долетит новость о том, что российская пропаганда ругает демократическую партию, рассказывает о хаосе в Америке и так далее, то это уже значит продвинутый пользователь, который там за чем-то следит. В основном, ну как там, убийство, допустим, Пригожина, убийство Навального. Такие новости, безусловно, долетают, их узнают все, вне зависимости от возраста, статуса, степени интереса к политической повестке, просто потому что об этом говорят во всех медиа, и, соответственно, это становится известно всем. Что касается там меня, то я практически, я думаю, что я не сильно в этом смысле, ну, скажем, отличаюсь от любого другого журналиста-выходца из России, который по-прежнему интересуется повесткой. А плюс из-за того, что я пишу здесь для пары американских изданий время от времени, то я не просто подписан на там телеграм-каналы, которые мне интересно и приятно читать, да, но и на телеграм-каналы, которые мне не то чтобы приятно читать, но надо знать. Типа Соловьева, типа Симонян. То есть я посматриваю все равно и вижу, что они пишут, всем, чтобы понимать с точки зрения партии и правительства на те или иные вещи. А из последнего, ну, конечно, для меня вот сегодня, у нас сейчас 12 часов дня, и лег я спать сегодня очень поздно, в 4 утра, поэтому и проснулся, соответственно, сильно позже, где-то часов около 11. И первое, что я прочитал, это, значит, Хинштейн подтверждает слухи о блокировке, точнее, о торможении работы Ютуба. То есть там сформулировано так, что Ютуб, что Россия начинает тормозить работу Ютуба.
Чтобы наказать западный сервис за плохое поведение.
Да, наверное, за плохое поведение, но в данном случае мне просто интересно, может, вы лучше знаете, а что значит тормозить? То есть это значит, что, там, например, мы с вами сейчас в Ютубе будем немножко в замедленной съемке, в рапиде вот так вот как-то разговаривать, вещать, или просто что значит ограничивать? Мне интересно, как на это отреагируют. Кстати, если посмотреть непосредственно пост Хинштейна, зайти туда, то вы увидите, помимо значков раздраженных реакций, да, неприятия, очень много просто жестких комментов. То есть если посмотреть в комменты, то видно, что российское общество, ну, по крайней мере, то, которое представлено в этих комментах, оно, ну, мягко говоря, не одобряет это решение. Я очень хорошо помню разговор с достаточно высокопоставленным, скажем так, кремлевским чиновником еще вскоре после аннексии Крыма. И уже тогда первые мысли были о том, что вот почему бы не ограничить YouTube, может быть, там запретить YouTube. И я помню, что я задал вопрос, так все-таки вы это сделаете или нет. И он тогда сказал, что нет, ну, слушай, конечно, это все шантаж и угрозы, никогда мы этого не сделаем, потому что наши дети все сидят в YouTube. Потому что А4 блогера с десятками миллионов подписчиков смотрят, ну, практически все дети партийной номенклатуры.
Да и даже мультики смотрят в YouTube дети, конечно, а где еще?
Конечно, наконец, огромное количество людей просто смотрят совершенно разные программы, в том числе, там, наверное, и нашу с вами сейчас смотрят далеко не только наши с вами политические единомышленники. Поэтому то, что они сейчас собираются сделать, у меня, например, нет окончательного мнения, решили они всерьез закрыть YouTube или все-таки это продолжение некого шантажа. Но другое дело, зачем этот шантаж нужен, совершенно непонятно. Кого они, как они собираются шантажировать тем самым? Если они всерьез собираются закрыть YouTube и вести Рутюб, ну, в конце концов, смотрите, еще год назад, я очень хорошо помню, комментарии по поводу визита делегации из Китая, которая приезжала в Россию, китайских айтишников, с которыми советовались, обсуждали перспективы развития собственных сервис. Китай все-таки в этом смысле оставил Россию далеко позади последние 20 лет. Да. Обмен опытом. И говорилось о том, что как раз если YouTube в России будет заблокирован, то произойдет это осенью 2024 года. Я очень хорошо помню эти версии. Если воспринимать нынешнее сообщение всерьез, то все идет ровно к этому. Будет ли это осень 2024, будет ли это зима 2025? Опять же, все это неплохо коррелируется с многочисленными утечками в западную прессу о том, что обострение конфликта в Украине будет именно осенью 24-го, а в 25-м году планируется достаточно серьезное учение России, в том числе на Западе, с возможными... И дальше там Германия, Латвия, Литва публиковали соответствующие утечки о том, что вполне возможно, я сейчас аккуратно подбираю слова, но возможны проникновения, возможны попытки наказать Польшу, допустим, там, страны Балтии. Можно называть эти сообщения алармистскими, о том, что, вот, повторяю, Россия планирует обострение на Западном фронте, там, окончательно додавить Запад, будут некие учения. Можно их называть алармизмом, и на самом деле ничего подобного Путин не планирует. Но если нечто подобное планируется, усиление конфронтации с Западом, военные угрозы, я не имею в виду обязательно вторжение, но как минимум такой вот жесткий, серьезный блеф, то, конечно, все это лучше делать в условиях информационной безопасности, тотальной зачистки информационной поля. Поэтому с этой точки зрения вполне логично.
Простите. Кстати, туда же ложится, вот в эту концепцию, которую вы излагаете, туда же ложится и запрет на гаджеты в армии, который должен помочь в боевых действиях. Если лишить возможности военнослужащих пользоваться средствами связи, то сразу жизнь наладится. Ну, понятно, они же еще и видео снимают, наглецы, и посылают это все куда-то.
Ну, абсолютно верно. То есть я еще раз говорю, я не хочу звучать ни в коем случае алармистом, человеком, который нагнетает страсти, но я просто сопоставляю разные данные, разные доклады, которые публиковались, повторяю, здесь, которые известны, можно прямо сейчас прогуглить, там, учения России на Западе или там конфронтация России с Западом 2025. И вам выпадет, ну, как минимум, там, 2-3 серьезных источника, там, и «Нью-Йорк Таймс» об этом писали, и «Вашингтон-Пост», и вот много кто говорил о том, что как раз обострение серьезное может начаться в конце 2024 года, в начале 2025. И повторяю, с этой точки зрения, если есть люди, которые там в Москве, которые планируют нечто подобное, с этой точки зрения, конечно же, надо ограничивать доступ к Ютубу, надо окончательно зачищать информационную поляну. Я напомню, что этапы зачистки информационной поляны в России, да, они... Ну, то есть растягиваются на все последние четверть почти века. Угу. Первая доктрина, которая была принята Путиным, это не доктрина внешнеполитическая, не оборонная доктрина, это доктрина информационной безопасности, так она и называлась. И дальше мы наблюдали сначала зачистка федерального телевидения, а потом федеральных медиа, крупнейшие газеты, опять же, были степ-бай-степ, ну, скажем так, переведены в сферу контроля Кремля. Затем интернет жил достаточно долго, потому что Путин всерьез не верил в возможности интернета, то, насколько это серьезная сфера, воспринимал его так по-олдскульному, что мало ли там, пусть говорят, какая разница.
В этих ваших интернетах.
Да, потом стало, соответственно, понятно, что интернет все-таки штука серьезная, особенно когда стало известно, что больше 100 миллионов посмотрели фильм Навального о дворце в Геленджике. И, обращу внимание, это стало последней каплей для массированной атаки на остающиеся там, маломальски независимыми интернет-ресурсы в России. Затем, соответственно, начало полномасштабного вторжения в 2022 году и изгнание там, «Дождя», «Медузы», ну и так далее, всех, в общем, практически независимых СМИ, там, разгон «Эхо», все остальное прочее. И вот сейчас, собственно говоря, вполне логично предположить, что следующим этапом этой зачистки, которая еще все-таки не закончилась, может стать как раз ограничение либо полная блокировка Ютуба. Очень надеюсь и очень хочу ошибиться, очень надеюсь, что этого не произойдет, и что весь этот алармизм так и останется совершенно ненужной нагнеталовкой. Но если это произойдет, просто замечу, что есть, тем не менее, инструменты на Западе, которые позволят обойти блокировки и продолжать смотреть YouTube. И могу заметить, что, в частности, проект сам издат онлайн, которому я активно помогаю, с которым я занимаюсь, который занимается разблокировкой заблокированных Роскомнадзором медиа, у него есть совершенно уникальный механизм, который позволяет смотреть YouTube даже в тех странах, где YouTube заблокирован. Это не только к России относится, кстати, это относится и там, к Китаю, к Ирану, к любым другим странам. Так что если кто-то сейчас слышит из ютуберов и опасается за свою аудиторию в России, то не стесняйтесь, обращайтесь, эта проблема решаема.
Еще одна тема, которая вас касается тоже непосредственно, пошла такая идея, что надо бы всех уехавших из России посчитать. Зачем уехал, почему уехал, чем там занят, не проверить ли его на какую-нибудь нехорошую деятельность. И плюс еще появляются сведения из некоторых стран, не везде, наверное, так, о том, что для уехавших россиян возникают проблемы с оформлением документов в консульство, где-то задержки, где-то паспорта новые не делают, где-то уже сделали, не выдают и так далее. А это до вас как-то дошло? У вас какие-то есть чисто американские истории на эту тему?
Информация, разумеется, дошла. Что касается ограничения россиян, то об этом я не слышал. Я знаю, что консульство в Нью-Йорке и посольство в Вашингтоне как работали, так и работают, и вроде нормально работают, и приходят туда россияне, продлевают свои документы, получают новые загранпаспорта. Все это происходит. Но опять же, это информация по ситуации на 1,5-2 месяца назад, когда мой приятель как раз продлевал загранпаспорт и совершенно спокойно это сделал без всяких проблем. А насколько это там, серьезно сейчас, ну, спасибо, я, собственно, попробую, источники-то есть, уточню. А коснулось это каким-то образом дипломатов российских в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Но сам факт того, что там все хотят посчитать, ну, он абсолютно очевиден, это нормально, опять же, это естественно. Кстати, замечу, что подсчитать-то хотят не только люди в Кремле, но уже подсчитал, например, Дима Гудков, Дима Некрасов, Владислав Иноземцев, которые сделали совершенно замечательный, на мой взгляд, доклад о россиянах в изгнании, о новой волне российской миграции, где они как раз опубликовали довольно много интересной статистики по поводу того, чем отличается, например, сегодняшняя миграция от эмиграции, от разных волн предыдущих эмиграции, рассказали о том, чем отличается как раз, допустим, европейская эмиграция от там, кавказской, азиатской и так далее. То есть прямо проанализировали очень подробно и очень интересно, сделали большую важную работу, которая рассказывает о том, что сейчас происходит с россиянами в изгнании. И дали там очень серьезные рекомендации западным правительствам по поводу того, что они могут делать с этими людьми для того, чтобы максимально хорошо использовать их потенциал ради всего хорошего и про всего плохого. Такая хорошая работа. И я повторяю, считаю, что все, ну то есть это очевидно, все, кто и так на виду, они и так на виду. Ну то есть, допустим, достаточно странно мне опасаться того, что там в Кремле решили посчитать, возможно, меня и кого-то еще. Все известно, я иностранный агент, они меня таковым признали. Моя информация абсолютно открыта, мои там все данные есть в том же самом консульстве. Я совершенно там ничего про себя не скрываю. Если эти люди однажды там что-то захотят ужасное сделать, они это сделают в любом случае. Это относится практически ко всем. Там вряд ли кто-то сейчас, учитывая, опять же, доступность всего и вся, и средств там слежения за людьми, и доступность данных, там, GPS, спутник и все остальное прочее, вряд ли кто-то там сомневается, что если какие-то там ужасные люди захотят кого-то найти, они его там не найдут. Ну, найдут, конечно, можно шифроваться, можно скрываться, можно там спрятать документы, выбросить телефоны, убежать в Мексику и так далее, или куда-то еще. А лучше, кстати, тогда уж в Австралию, куда-нибудь в австралийскую пустыню, или в Амазонку, например, в джунгли. Не исключаю, может быть, многим это еще и предстоит. Но сам факт того, что, опять же, в России решили озаботиться, я думаю, что речь сейчас не идет как раз о селебах каких-то, ну или не о селебах, а о маломальски известных инфлюенсерах. Я думаю, что речь идет, в принципе, о самых разных людях, которые уехали. Да, их инвентаризацию в Кремле хотят провести. Это абсолютно, опять же, для Кремля естественно и понятно. Прошу прощения. У нас тут ветер дует, солнце выходит, и вот прямо рядом со мной что-то невообразимое цветет, пыльца летит, и мгновенно хочется чихнуть. Что лишний раз говорит о том, что я говорю правду, если я вдруг чихну. Так вот, повторяю, здесь я тоже ничего такого удивительного не вижу, но другое дело, что если дальше заниматься нагнеталовкой, алармизмом и занимательной конспирологией, то это тоже ложится в разные интересные сценарии на конец этого и на следующий год. Потому что, безусловно, если ты начинаешь новый этап серьезной конфронтации с Западом, то тебе нужно понимать, какие представители твоей страны, уехавшие, могут из себя представлять там опасность, могут являться какими-то там агентами, влияние, да, на кого из них и как можно и лучше надавить, ну и так далее. Поэтому повторяю, это
все. Мне же кажется, что это уже давно делалось, что ну, нет ни одного известного уехавшего. Мы иногда даже узнаем, что человек уехал, потому что его тут заглазно посадили в тюрьму, назвали террористом, признали экстремистом. Ну уж про иноагентов я вообще не говорю. Поэтому тоже кажется, что как-то вроде уже все, кого действительно имело смысл подсчитать, уже и так подсчитали. Может быть,
конечно, давным-давно посчитали. Но есть, но я повторю, есть помимо маломальски известных, есть совершенно люди неизвестные, которые... Есть много довольно ребят, которые, например, здесь даже в Штатах после начала вторжения в 22-м году уехали, пересекли мексиканскую границу нелегально и живут сейчас в Штатах, работают. У меня есть такие знакомые. Да? Молодые ребята, там, от 20 до 30. И ну, например, у них все равно какие-то документы остаются, в том числе российские паспорта. И для того, чтобы иметь возможность там, в какой-то момент путешествовать уже после закрепления своего статуса, они, конечно же, обращаются в консульство. И, возможно, это все рассчитано как раз вот на таких, как они. И новая волна, она предназначена именно для того, чтобы узнать побольше о таких менее известных россиянах. Ну, я опять же говорю, понять, где кто. А кто в Америке, на кого можно рассчитывать, кто в Европе, в каких странах Европы. Часть этих людей, там, допустим, просто сбежала от мобилизации. А часть уехала совершенно осознанно, потому что они не любят Путина. Возможно, с кем-то из них, у кого мало что получилось, можно договориться. Не забываем о том, что все-таки там, опять же, агентура кремлевская, она работает, никуда она не делась, и работает она в самых разных странах, и в Соединенных Штатах в том числе. Так было, есть и будет. Поэтому я думаю, еще раз говорю, что это такая совершенно планомерная операция. Ну и плюс, как всегда, какие-то майоры, лейтенанты, капитаны, ну и, конечно же, генералы в Москве повесят себе лишние звездочки, освоят некие новые бюджеты, потому что это все работа серьезная. Это же не просто так. Это надо звонить, выяснять, отслеживать, сажать человека, который будет следить за соцсетями, смотреть все разные эфиры, ну и так далее. Так что это большая, серьезная работа. Деньги всем нужны, работать всем надо. Так что...
И всегда лучше сидеть, работать за компьютером, чем бегать по улицам и ловить хулиганов. Так что да, действительно. Работа хорошая, полезная и не пыльная, согласитесь. А мы уже с вами подобрались уже к экватору нашей программы. Кстати, прелестный комментарий от Ольги, которая смотрит эту программу в прямом эфире. Она пришла на «Живой гвоздь» посмотреть интервью с Неславой Кучера и пишет: «Не все ли равно, как мы живем дома? Уехали? Вот приспосабливайтесь. А нам в России вольготно и хорошо. Интернет – большая помойка. Слушать бежавших шизофреников неинтересно». Согласна с вами, Ольга. Во многом с вами можно согласиться. Только непонятно, что же вы приходите отметиться в этой помойке и послушать бежавших шизофреников. Ну, кстати, Стас не относится к бежавшим шизофреникам, потому что вы уехали гораздо раньше и совершенно, по другим мотивам, если я правильно помню.
Самое забавное как раз заключается в том, что мне сейчас очень многие и американцы советского происхождения, так очень пропутински настроенные, такие есть, они время от времени мне пишут, что типа вот, вы там бежали. Я уже устал объяснять, но мне сейчас как-то и не модно, да, то есть сейчас наоборот, значительно моднее сказать, что да, там я бежал от режима, от преследования, значит, режима. А на самом деле все немножко прозаичнее, проще. А я же уехал в 19-м году. Да. И уехал в 2015 году просто по главной причине, потому что я очень давно хотел пожить, поработать в Америке. Не навсегда, не на совсем. Точно так же, как я в свое время уехал там из Питера в Орел, из Орла, потом уехал в Москву, уезжал, жил в Юго-Восточной Азии. Точно так же я вот поехал в Соединенные Штаты. И да, я всегда мечтал здесь пожить, поработать и ощутить себя именно жителем, а не путешественником. Конечно, сыграло в этом роль то, что возможности заниматься журналистикой для меня оказались совершенно закрыты же в России. Поэтому это, конечно, тоже сыграло роль. Если бы в России была другая система, другая атмосфера взаимоотношений между властью, обществом и медиа, то я бы спокойно продолжал жить и работать в России, путешествуя по всему миру. Так что это отчасти все равно это так. Ну а потом, само собой, потом дальше, вот недавно совсем это иноагентство, поэтому, ну да.
Потом еще был во время которого никто никуда уже не возвращался, не переезжал. Так что да, вот, да. Вы как будто предусмотрели и этот исход.
Даже самое забавное все равно заключается в том, я не могу этим не поделиться и не поулыбаться здесь, что, опять же, это же очень удивительно, как Родина-мать, что называется, выталкивает тебя постоянно, причем и в политическое пространство. То есть я в какой-то момент, в принципе, мне настолько надоело комментировать политику, поскольку я всю жизнь этим занимался, что я перешел больше к проведению вебинаров о саморазвитии, делился с, собственно говоря, народом рассказами, своим опытом о том, как сохранить себя в этом мире, несмотря и вопреки, как там быть бодрым, энергичным, несмотря и так далее. Буддизм, дзен-буддизм, как достигать этого состояния. И я вот настолько этим увлекся, собрался уже на этом сосредоточиться просто на 100%, да, и практически завязать с политикой. Ну, так иногда выходить в эфир «Живого гвоздя», когда зовут, да, и там еще пары добрых людей, в смысле медиа, только-только собрался как раз вот для россиян в основном это делать, и тут поступает иноагентство, в результате чего, соответственно, реклама иноагентов везде в России запрещена, и ну, полностью просто ограничивают возможности заниматься этим для россиян. То есть я не собирался заниматься политическими проповедями, а скорее проповедями почти в буквальном смысле этого слова, и нет тут же, значит, поэтому я думаю, что окончательно их испугал именно мой, в кавычках или без, буддизм. Я думаю, в конце концов, последней каплей было. То есть там сидел какой-то товарищ майор, смотрел, так, кучер там еще и решил буддийские проповеди свои проводить. Нет, но это мы уже терпеть не можем. Это уже ругать Путина, там, не знаю, это одно дело. А вот проповедовать внутреннюю свободу, это нельзя, это уже за гранью. Так что я повторю, когда-нибудь, когда тайное станет явным, и мы узнаем, как принимались и кем принимались все разные решения, я думаю, об этом можно будет такой сериал снять потрясающий. Если будет кому снимать, если все-таки не закончится ядерной войной, еще один алармизм.
Давайте мы здесь немножко подумаем о хорошем, о прекрасном, сделаем небольшую паузу, потому что я хочу наших зрителей, где бы вы ни были, отослать снова к нашему кормильцу «Шок-дилетант медиа», потому что там новое поступление, обновление книг из серии «Великие художники». Ну вот тут точно, вот чистое искусство, ничего вообще никак ни с чем не связанное. Вот, пожалуйста, книга из серии «Великие художники» в единственном экземпляре. Каждый альбом очень красивый. Клод Мане, Аполлинарий Васнецов, Барвиковский, Босс. Ну, в общем, ну назовите любое имя, любой эпохи, там хоть голландцев, хоть французов, Мане, Дали, все что угодно, импрессионизм, сюрреализм, классика, все что угодно. В общем, посмотрите, зайдите на шоп «Дилетант Медиа», даже Глазунов есть, вот казалось бы, да, не все, может быть, воспринимают как художники такого же ранга, ну и Делакруа, Иванов, ну в общем, все что угодно, Гойя, заходите, выберите любимого живописца, обратитесь в шоп «Дилетант Медиа», купите альбом, подарите кому-нибудь, подарите самим себе, как-то вот устроите себе такую радость, и заодно некоторая наценка пойдет в фонд «Живого гвоздя», за что мы вам будем страшно признательны. А если хотите, при заказе обязательно помечайте, хотите ли вы поставить печать, какой-нибудь экслибрис от нас, или даже автограф кого-то из журналистов, которые сейчас работают в Москве, о чем вы наверняка знаете, и если следите за нашими эфирами. А мы возвращаемся к Станиславу Кучеру и его особому мнению, и, наконец, добрались до самого-самого просто...
Я прошу прощения, вы только сейчас да. Просто, извините, что я перебил, но вы же просто издеваетесь сейчас, да? Вы сказали, что а вот сейчас об искусстве, которое там не касается, вне политики и все остальное. И тут же рассказываете о голландцах, да? Ну, то есть о великих голландцах. А что у нас в Голландии? А в Амстердаме у нас марихуана, у нас трансгендеры, у нас телеканал «Дождь». А дальше вы упомянули Делакруа. Ну, опять же, совсем издевательство.
Да, свобода на баррикадах, ведущая народ.
Конечно, о чем вы говорите? Ну, это просто популяризация.
Давайте еще вспомним Сальвадора Дали, вспомним кого угодно еще. Ну, в общем, да. Всегда можно найти какую-нибудь гадость в этих. А еще многие из них иностранные агенты по сути своей. Ну ладно, вернемся к любимому, потому что сейчас действительно очень много обсуждений того, что происходит в Соединенных Штатах, потому что, во-первых, в Соединенных Штатах вообще эти процессы происходят так, что всем было интересно. Я правильно понимаю? Ну, как бы любая компания, она должна быть захватывающей, там должны быть какие-то сюжеты, там должны появляться новые герои, там уходить старые, приходить еще какие-то. Ну, в общем, какая-то должна быть, какой-то кинематограф должен быть, какое-то шоу обязательно. И все на это ведутся. Мне кажется, вот каждые 4 года и даже чаще весь мир на это ведется, появляются вот эти посты в интернете. А почему всем нельзя голосовать на выборах в Соединенных Штатах? Потому что всех это вроде бы касается. В данный момент мы находимся здесь. Мы находимся в той точке, где Джо Байден объявил, что он выходит из гонки, но остается президентом, и выступил с обращением, с неким резюме по этому поводу и порекомендовал своего вице-президента Камалу Харрис для дальнейшей борьбы. Ее пока не утвердили официально в качестве кандидата от партии, но, тем не менее, все выглядит так, что она, в общем, в гонку уже вступила. Правильно я понимаю? Мы
Абсолютно.
Находимся здесь. Скажите, что в словах Байдена, в его вот этом обращении, на что вы обратили внимание и на что следует обратить внимание?
Я на самом деле, если честно, ожидал немножко большего от Джо Байдена в данном случае. Я ожидал, что это будет немножко более эмоциональное, более эмоционально насыщенное, что ли, обращение. Оно, ну, безусловно, оно просто стало продолжением его заявления, которое он сделал и опубликовал несколько дней назад о том, что он выходит из президентской гонки. И с этой точки зрения как раз ничего супер нового в этом обращении не сказано. Да, некоторые ожидали, что, возможно, он объявит решение снять с себя полномочия президента уже сейчас, передав их Камале Харрис. Но я этого не ожидал. Этого не произошло, поэтому для меня никакого сюрприза в этом сегодняшнем уже обращении к нации нет. Единственное, что, на чем я хотел бы остановиться, и я это подчеркивал, но я считаю это важно понимать, что по-прежнему существует очень много людей, которые считают, что Джо Байден все эти 4 года, а до этого еще, когда был вице-президентом у Обамы, и вообще на протяжении всей своей карьеры, являлся просто...
50 лет! Прошу заметить, 50-73.
Да, являлся непонятно кем, не более чем там, чьей-то марионеткой, и сейчас 4 года вообще не управлял страной, а за него это делали другие люди. Но мне кажется, что все последние заявления Байдена, если люди не смотрели его интервью, а я посмотрел довольно много его интервью разных лет, то, конечно же, совершенно очевидно, что этот человек и 4 года управлял страной сам. Безусловно, ему советовали, конечно же, там, управление страной, это на самом деле коллегиальная история в Соединенных Штатах, когда речь идет о демпартии, тем более в демпартии коллегиальность управления на уровень выше, чем в республиканской и была на протяжении десятилетий, уж тем более в последнее время, когда Дональд Трамп, собственно, это признают сами республиканцы, сделал республиканскую партию фактически своей. Про Джо Байдена и демократов такое сказать нельзя. И поэтому вот важный момент – это то, что, да, безусловно, на Джо Байдена, конечно же, давили и, конечно же, надавили, но решение он принимал в итоге сам. И он совершенно спокойно мог это решение не принять. Он мог принять решение продолжать бороться за президентский пост. И более того, я не могу это подтвердить, потому что Барак Обама не делал таких публичных заявлений, но вот мои источники в Демпартии говорят о том, что Барак Обама незадолго до как раз выхода Джо Байдена из гонки, сказал ему лично, что он считает, что Джо Байден должен выйти из гонки, первое, но при этом, что если Джо Байден это решение не примет и останется, то Барак Обама все равно будет с ним. Ну, то есть, я повторяю, может быть, это исключительно месседж, который демократы специально транслируют для того, чтобы... для того, чтобы у всех сложилось впечатление, что никто не ссорится, что у всех все в порядке, и все согласовано. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что вот эти, вот этот месяц между дебатами и выходом Джо Байдена из гонки, объявлением о выходе из гонки, он стал действительно очень серьезным для Демпартии, и там наблюдался серьезный раскол. Разные лидеры, разные функционеры Демпартии предлагали разные сценарии, никакого единого сценария не было, и Джо Байден несколько сценариев, предлагавшихся, отвергал, упорно и уверен. И это как раз, на мой взгляд, является лучшей иллюстрацией, то есть о том, что все-таки, да, дедушка, да, старенький, да, оговаривается, да, спотыкается, но сам управлял страной, сам делал то, что считал важным и нужным. И сейчас это решение, повторяю, на него надавили, но принял он его в итоге окончательно сам. И поэтому в нынешнем его объявлении, обращении к нации, важно то, что он сказал о том, что да, интересы Демпартии для него выше. Он хочет, он честно сказал, что да, я бы хотел по-прежнему. Да, я бы хотел, и я считаю, что я мог. То есть, еще раз, мог бы он де-факто, не мог, это вопрос второй. Важно, что он считает, что он мог. Я действительно абсолютно уверен, что он до сих пор верит, что если бы он остался, то именно он был бы лучшим соперником для Трампа. И тот факт, что несмотря на эту собственную веру, на эту уверенность в собственных силах, он такое решение принял, ну, конечно же, свидетельствует о том, что надавили, не надавили, но система управления Соединенными Штатами и конкретно демократической партии, она вот такая. Она не подразумевает авторитарной власти одного человека. И Демпартия, как бы ее ни ругали, ее есть за что ругать, и я готов ее поругать по разным самым пунктам. А у меня большие, серьезные вопросы, претензии к Демпартии, к ее руководству, к ее мировоззрению сегодняшнему. Но, тем не менее, Демпартия, на мой взгляд, является куда более здоровым организмом, чем республиканская партия Соединенных Штатов, которая сейчас давно заражена вирусом трампизма. И трампизм – это просто мировоззрение, это фактически уже идеология. Можно надеяться, что, и я надеюсь, что республиканская партия этим вирусом переболеет, так же, как демократы переболеют своей болезнью левизны. Но сравнивая левизну демократов и трампизм республиканцев, я считаю, что левизна демократов менее потенциально опасна, чем трампизм республиканцев.
Ну, по многим вашим выступлениям понятно, что все равно вы, конечно, на стороне демократов.
Не совсем так. Смотрите, это как раз я скорее... То есть, выбирая между этими двумя историями, а мне сам выбор между этими двумя историями не нравится. Я считаю, что Соединенным Штатам в какой-то момент все-таки необходимо переходить к многопартийной системе. Но вот в этой... Я не люблю дуализм, в принципе, потому что я считаю, что ситуация всегда интереснее, чем или-или. Да? И, повторяю, очень много проблем у демократов, очень много претензий у меня к демократам с политической точки зрения. Да? Но при этом вот сущностно, эстетически и по ряду других пунктов, я повторю, считаю, что трампизм в его сегодняшней стадии, он опаснее, чем левизна демократов. Именно благодаря тому, что у демократов нет одного авторитарного лидера. В Демпартии нет тенденции на авторитаризм. Да, можно сколько угодно говорить о конспирологии, о чем говорят сторонники Трампа, о том, что там Deep State, что всем руководит Обама, но это тоже, конечно, бред собачий, не так. Какой там Обама всем руководит? А помимо Обамы есть такое количество мощных теневых фигур, которые пытаются влиять, руководить, и все это происходит коллегиально, еще раз, это коллегиальное управление в любом случае.
Фигур много.
Конечно, не один Обама. Если посмотреть на просто достаточно знать английский язык, достаточно включать YouTube, ничего делать не надо, надо просто смотреть выступления Обамы, Клинтон, я имею в виду Хиллари и Билла Клинтона. Посмотреть интервью, которое Билл Клинтон давал в последние годы, а он давал много интервью, в котором, опять же, рассказывает и о своих противоречиях и с Бараком Обамой. И совершенно понятно, что там так называемый клан Обамы и клан Клинтонов, они не лучшие друзья. А клан Байденов с этими, и с каждым из них тоже не лучшие друзья, потому что у них есть взаимные претензии. А это только публичные фигуры, которые приписываются роль в этом самом Deep State. А есть еще, повторяю, предприниматели, там серьезные доноры. Есть люди, которые занимались и занимаются сбором денег для Демпартии, которые достаточно сами по себе самостоятельные, включая наиболее известную из них сейчас засветившуюся фигуру Джорджа Клуни, который не просто актер, а человек, который действительно играл довольно серьезную роль. То есть просто дядя там приходил со своими убеждениями там в огромные залы, собирал большие благотворительные вечера, убеждал людей в том, почему, на его взгляд, они должны дать деньги демократам. Эти люди спорили, потому что у них тоже были разные представления о том, что такое демократ. Кто-то был готов дать деньги Окасии-Кортес, например, такой действительно левой девушке, там, одному из самых юных молодых американских политиков. А с другой стороны, там, а другой был ни в коем случае не готов давать деньги ей, а был готов давать деньги более центристски настроенному политику. Там очень много серьезных противоречий в самой Демпартии, так же, как и в Республиканской партии. Просто почему, по моим эфирам, создается впечатление, что я там больше за демократов? Потому что любая критика Дональда Трампа или Республиканской партии мгновенно вызывает просто жесточайшее неприятие со стороны их сторонников. И мне приходится отвечать на комментарии. Комментарии достаточно жесткие, часто хамские. И уже в ответах на этих комментариях, конечно, светится моя, ну, скажем так, мое неприятие такого стиля полемики. И если уж мы говорим про... Там есть такое выражение, что не так страшен Трамп, как его сторонники. И это действительно правда, потому что есть, конечно же, не все, но есть достаточно такой ядерный электорат Трампа, состоящий из его радикальных сторонников, которым действительно очень свойственна и полемика в стиле Дональда Трампа, и слово, оно же все-таки имеет значение. Слово — это отражение мыслей, как известно. Есть мысли, есть слова, а дальше есть дела. И так же получается, что наша жизнь состоит из цепочки мысль, слово, дело. И поэтому, когда звучит не самые нежные слова звучат, то вслед за ними часто следуют не самые нежные дела. И я наблюдаю просто сейчас, как уже в какой-то момент Дональд Трамп сам, заигрывая со своим электоратом, играет именно на его самых низменных страстях, желаниях, качествах. Даже вот если обратите внимание, Оль, когда Трамп сначала в интервью «Нью-Йорк Пост», коротком интервью, назвал Камалу Харрис порочной и тупой, двумя словами я характеризовал, там слово «vicious» его переводят и как «порочный», скорее как «порочный» я перевел, и как «злобный». Ну, читайте, «злобная и тупая» или «порочная и тупая». И Трампа стали критиковать в том числе республиканцы, и Трамп обратился к своим сторонникам со словами после этого: «Я, тут меня упрекают, что я должен с ней общаться там более мягко, но вы же не хотите, чтобы я с ней общался мягко, вы же хотите, чтобы...» И там народу: «Вау, да-да». Поэтому я, значит, и дальше там еще продолжал крыть ее там самыми неприятными словами. И вот этот тренд на еще на усиливающуюся поляризацию, этот тренд на агрессию, он, безусловно, опасен. Хотя, конечно же, республиканцы, трамписты особенно, и сейчас наверняка в комментах напишут, что «да вы что, а как же вот эти все BLM, погромы, антифа, вот эти все проявления левизны, они же тоже радикальны». Безусловно, они тоже радикальны, но их не так много. Не так много. Вот эти на самом деле левые радикалы, готовые там идти громить, их значительно меньше, согласно в том числе социологическим опросам, чем сторонники радикальные Дональда Трампа, которые готовы к каким-то активным действиям.
Ну, я все время вспоминаю то, вот, вокруг чего был и суд, и чего только не было, что делали сторонники Трампа, в общем-то, после его призывов, и чем это все закончилось. Это был действительно...
Конечно, 6 января, что это не только... Поход. Безусловно. Поэтому любые разговоры о том, что там типа BLM, да, во время протестов BLM чего только не было. И были нормальные совершенно протесты BLM, мирные, и были, конечно же, там попытки воспользоваться этими протестами как прикрытием для... И вылезло грандиозное количество всяких там околоуголовных элементов, используя советскую такую терминологию, совершенно неподконтрольных никому, но которых там называть их демократами или говорить о том, что это все вот типа демократы, ну, на мой взгляд, это довольно смешно. Это то же самое, как если когда на улицы городов выходят мародеры во время лесных пожаров, например, такое бывало в Калифорнии, во время ураганов, когда ураган Катрина накрыл Новый Орлеан, там тоже выбежали мародеры. Ну, давайте всех мародеров записывать теперь либо в Демпартию, либо в Республиканскую. Поэтому, повторяю, множество претензий к Демпартии и очень непонятная позиция по отношению к нелегальной иммиграции и неспособность решить ряд проблем, и споры, и кризис там налицо в нем партии. Но, скажем так, мне приятнее этот кризис, если уж выбирать, чем вот такая консолидация, которая наблюдается в республиканской партии.
А давайте несколько коротких ответов на такие вот прям совсем тупые вопросы. Если можно. Вы, кстати, как-то в некоторых интервью говорили о том, что, ну, не скажу хвастались, но говорили о том, что у вас достаточно много источников информации внутри, так сказать, вот этих вот политических групп, и довольно часто вы информацию получаете, может быть, даже раньше, чем она появляется во многих СМИ.
Маленькая поправка, Оля, извините, маленькая поправка. Значит, вот ровно так и создаются все-таки слухи, потому что это, как раз мы когда с Женей Киселевым говорили, я конкретно один случай привел, мне просто прислали скрин выступления Байдена, и мой пост вышел там типа через 2 минуты после поста CNN, что-то в таком духе, ну то есть прямо...
Я имею в виду другое, я имею в виду, что вы располагаете достаточным количеством источников информации, чтобы делать какие-то выводы на будущее. Ну не скажу предсказывать, но вам может быть проще анализировать, чем людям, которые получают всю информацию просто ровно только из официальных, так сказать, сообщений, которые появляются в СМИ или там где-то в телеграм-каналах. Я могу так сформулировать.
Пожалуй.
Допустим, да. Поэтому я хочу вас спрашивать вот именно как человек, у которого есть какие-то инсайды, скажем. Когда, мне кажется, так бывает перед каждыми выборами, и, может быть, перед почти каждыми выборами, значит, когда появляется в выборах появляется Трамп, то тут тем более появляется эта тема «гражданская война». Значит, вот если сейчас вот все пойдет не так, то, значит, Америку ждет гражданская война. Да или нет? Почему появляется эта тема?
Скорее нет. И здесь, понимаете, я провел у себя в эфире, я здесь вел одно время программу на русскоязычном радио, как раз основной аудиторией которого были пожилые выходцы из Советского Союза, и в основном как раз такие жесткие сторонники Трампа. Я довольно активно их троллил. Они, конечно, там не понимали, как на этой радиостанции вообще может быть такой человек, как Кучер, со своими взглядами. Но вопрос сейчас не про это, а про то, что я провел как-то опрос прямо в эфире. Типа, предположим, Трампа не допустили до выборов. Вообще, вот по разным, тем или иным способам. Сняли с выборов.
Посадили в тюрьму.
Садили, совершили на него покушение, там, неважно. Да, вот просто...
Кстати, да.
Невозможно. Вот просто он не участвует в выборах. Готовы ли вы выйти на улицу? Значит, минимальный процент написали, что готовы. Минимальный. То есть это опять же к тому, что, ну, это окей, это аудитория той радиостанции. Я повторяю, что есть достаточно серьезный процент людей, которые готовы выйти на улицу. И для того, чтобы началась какая-то заварушка, как известно, не нужны миллионы. Мы все помним, что в 91-м году судьбу путча в Москве, по большому счету, решила, ну, там, порядка около миллиона, по разным отчетам, от 500 тысяч до 1 100 тысяч человек, которые вышли на улицу 19-20 августа, а у Белого дома непосредственно было еще меньше людей. Да? И вот эти люди, собственно говоря, решили судьбу там того самого переворота в Москве. Есть другие примеры. Есть, там, не знаю, революция на Кубе. Сколько там народу было на яхте «Гранма» Фиделя Кастро. Ну, то есть много разных исторических примеров, когда глобальные события происходили благодаря маленькой узкой группе пассионарий. И вот такая...
Они большая... берут почту, телеграфы, и дальше вы знаете.
Конечно, ну, начиная с классики, да, совершенно верно. Как я мог забыть? Вот. Так вот, самая классика, то есть, что касается здесь Соединенных Штатов Америки, то такие пассионарии среди радикальных сторонников Трампа, безусловно, есть. И есть такие среди левых. А при этом, кстати, я, ну, практически уверен, что если уж мы говорим про совсем радикальных леваков, готовых взяться за оружие, то там довольно много тех, кого поддерживают американофобы из других стран мира. В том числе, ну, например, среди них довольно много пропалестинских активистов, которые которые, соответственно, поддерживаются арабскими, я сейчас опять же аккуратно подбираю слова, потому что нет у меня телеграммы из правительства Саудовской Аравии или какого-то еще государства о том, что вот мы платим этим людям. Но, тем не менее, да, этим людям платятся. И если уж вспоминать про пропалестинские митинги и пропалестинскую антиизраильскую рекламу в Нью-Йорке, в том числе просто на ларьках, где продают хот-доги, то это все оплачивалось как раз частными фондами, которые представляют разные ближневосточные страны. Так вот, если мы говорим, опять же, о сторонниках Дональда Трампа, то они в данном случае они более концентрированы, более управляемы. И здесь действительно речь идет только там, о республиканской партии, о Дональде Трампе. А если же мы говорим о демократах, то там более разрознена толпа вот этих левых радикалов. И кто там кем управляется, не так понятно.
Но отвечая на вопрос... Вы считаете, что для гражданской войны недостаточно...
Я считаю, что возможно столкновение. Я считаю, что возможно столкновение, в том числе вооруженное столкновение в разных частях страны. Но я не считаю, что гражданская война в том виде, в котором она была, например, в 60-х годах 19 века, возможно сейчас. Нет, я так не считаю. При этом маленькая оговорка. Она такая, конечно, многим покажется очень совсем ужасной, но глобально, вот если посмотреть исторически, 19, 20, 21 века, я не считаю, что та же гражданская война, если бы она вдруг произошла, стала бы, последним историческим событием в истории Соединенных Штатов. Точно так же, как гражданская война в 19 веке изменила страну, но во многом ее только усилила. И не будь гражданской войны середины 19 века, еще не факт, были бы Соединенные Штаты такой сильной и мощной державой в 20 веке. Я, упаси Господи, не агитирую за гражданскую войну. Я повторяю, уверен, что ее все-таки не случится, сколько бы они ни мечтали в Кремле. Но просто в целом, глядя на историю глобальную, хочу сказать, что это тоже не конец света.
Ну и совсем такой прям последний распоследний вопрос, то, что времени не остается. А как вам кажется, для вас во всяком случае, хорошо, победит Трамп. Так может случиться, это вполне легко себе представить. И что-то вот произойдет такое, чего ни в коем случае нельзя допустить в связи с этим.
Я все-таки верю в американские институты, и зная, как американские институты в разные исторические моменты работали, я считаю, что благодаря вот этой системе сдержки противовесов, ситуация, при которой Трамп изменит Конституцию, захочет оставаться там на 3-й, 4-й, 5-й сроки и так далее.
Вот к счастью, ему не 25.
Из того, что предупреждают радикальные, опять же, там, левые, я не думаю, что это произойдет, поэтому я здесь тоже довольно спокоен. Я когда говорю о том, что мне не нравится там, Трамп с его риторикой, я не таких вещей опасаюсь. Я просто говорю, что Трамп делает нормой то, что нормой быть не должно. В первую очередь, в плане как раз той самой риторики. Не должно быть нормой опорожняться в лифте, так же не должно быть нормой хамить политическим соперникам, хамить женщинам, хамить меньшинствам. Педалировать, да, развивать ксенофобию, в целом хамить нехорошо. То есть мне не нравится вот этот тренд, который, повторяю, Трамп делает нормой. И в этом смысле, конечно же, у Трампа очень много общего с Путиным. Безусловно. Поэтому вот, но с точки зрения того, что там Трамп придет и станет диктатором, нет, этого я совершенно не опасаюсь.
И я так понимаю, что опасаться того, что политика Соединенных Штатов по отношению к арабо-израильским конфликтам, к украинскому, российскому конфликту, что они как-то так вот прям принципиально поменяются, вы тоже не опасаетесь.
Смотрите, Трамп – человек, который все-таки идет за своим избирателем. Да, он идет все равно за избирателем. Вот, все его заявления, они для избирателя. Опять же, Да, очень многие американские избиратели хотят прекращения войны, хотят, потому что он играет на этом, утверждая, что американцы тратят свои деньги на поддержку там, украинцев, которые покупают яхты. А это нарратив, кремлевский нарратив, который точно так же довольно популярен среди сторонников Дональда Трампа. При этом огромное количество его сторонников считают, что Путина и путинизм необходимо остановить, что Украине необходимо помогать. И Трамп не раз говорил, что он предъявит именно ультиматум. А ультиматум подразумевает, соответственно, очень жесткие условия для одних и для других. И мы, кстати, по-моему, с вами уже вспоминали в одном эфире, когда ваш же собеседник давным-давно, по-моему, еще чуть не в 16-м году было, Александр Глебович Невзоров, сказал, что вот если эти двое однажды, значит, столкнутся яйцами, то от звона их колоколов там задрожит весь мир. Это была очень хорошая формулировка, я ее только могу повторить. Пока Путин выполняет роль человека, который, знаете, там, держите меня семеро, иначе я сейчас всех порву. Трамп, он такой же импульсивный, если не более импульсивный. Обидчивый такой же, если не более обидчивый. Поэтому, если они с ним столкнутся, то вот здесь действительно возможны очень серьезные последствия. Как полезные для Украины, ну, потому что просто тогда Соединенные Штаты выступят куда более активно на стороне Украины против путинской России, так и неприятные для всего мира. Потому что вот в этом столкновении уже может начаться все что угодно.
Ну вот на этой драматической ноте мы должны завершить наш увлекательный разговор, пока скорость YouTube позволяет. Кстати, на мобильных устройствах замедляться YouTube будет не сразу, поэтому если есть возможность смотреть на мобильных устройствах, может быть, мы еще дольше будем видеть друг друга без специальных ухищрений. Спасибо огромное. Станислав Кучер был сегодня со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». Всем огромное спасибо, пока.
Пока, Оля, спасибо, пока всем.